Если как в воскресной школе всех присутствующих спросить, куда мы идем, за кем идем, кто наш путеводитель, то, конечно же, все почти в один голос ответят, что все мы идем в рай и мы следуем за Христом. Да? Такой вот простой ответ на такой простой вопрос. Но вот только само понятие следования за Христом, оно гораздо более сложное. Да? И каждый из нас уже, конечно же, с этим столкнулся, и все мы понимаем, что все гораздо сложнее, чем просто вот так идти и следовать за Христом. Именно поэтому я хотел бы сегодня об этом поговорить. На эту тему Христос неоднократно высказывается на протяжении Евангелия. И я предлагаю сегодня остановиться на одном из таких отрывков, на одной из этих историй. Эта история более известная как история о встрече Иисуса Христа с богатым юношей. О ней мы прочтем в Евангелии от Марка в 10 главе 17 по 31 стихи. И эту же историю, кстати, можно прочесть почти что дословно в Евангелии от Матфея в 19 главе и в более коротком варианте в Евангелии от Луки в 18 главе. Вот. Но мы все же остановимся на тексте из Евангелия от Марка, который записан в 10 главе, с 17 по 31 стихи. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие!“ Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою: „Кто же может спастись?“ Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу“. И начал Петр говорить ему: „Вот, мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми“. Аминь». Это синодальный текст. И традиционно для лучшего понимания предлагаю прочесть современный перевод. «Когда он уже собрался в путь, к нему подбежал человек, преклонил колени и спросил его: „Учитель добрый, что я должен сделать, чтобы обрести вечную жизнь?“ Иисус ответил ему: „Почему ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме одного лишь Бога. Ты знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не мошенничай, почитай отца и мать“. Человек сказал ему: „Учитель, я следую этому с юности“. Иисус посмотрел на него и сказал с любовью: „Ты упустил одну вещь. Пойди, продай, что у тебя есть, затем раздай деньги бедным, и обретешь награду на небесах. Тогда приходи и следуй за мною“. Но при этих словах тот переменился в лице и отошел опечаленный, потому что был очень богат. Иисус поглядел вокруг и сказал своим ученикам: „Как трудно тем, кто богат, войти в Царство Божие!“ Ученики удивились его словам, но Иисус вновь сказал им: „Дети мои, трудно будет богатому войти в Царствие Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатым войти в Царство Божие“. Они же удивились еще больше и сказали друг другу: „Кто же тогда может спастись?“ Глядя на них, Иисус сказал: «Это невозможно для людей, но не для Бога, потому что Бог всемогущ». Петр стал говорить ему: «Посмотри, мы все оставили и последовали за тобою». Иисус ответил: «Истинно говорю, что нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или земли ради меня и благовестия, и не получил бы на этом веку, несмотря на гонения, в 100 раз больше и домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизнь вечную. Но многие, кто сейчас первые, станут последними, последние же станут первыми». Аминь. Как я сказал ранее, это история следования за Христом. То есть всем, наверное, понятно, что мы должны по-настоящему следовать за Христом. То есть, это какая-то определенная аксиома христианства. Мы должны следовать за Христом. Однако, читая эту историю, мы видим, что в этом вопросе есть какие-то проблемы. Есть какие-то сложности, и молодой человек отошел огорченным, и ученики несколько смутились. Что же это за проблемы и как их решать? Давайте все вместе посмотрим. И первая проблема, которая нам здесь открывается, это проблема фарисейства. Иногда про современные учебные заведения говорят, что в них одни делают вид, что учат, а другие делают вид, что учатся. Похожим образом и фарисейство. Одни делают вид, что они христиане, что они следуют за Богом, за Христом. Вот только единственная проблема, что Бог не может сделать вид, что эти христиане спасены. И фарисейством обычно называют исключительно внешнее, на показ, следование за Богом. Или исполнение Его заповедей, именно на показ такое. Но в этом отрывке мы ни в одном месте не встречаем слово «фарисей». Мы не встречаем слово «фарисейство». В чем же тогда состоит здесь фарисейство? Давайте обратим внимание на то, какой ответ первично дает Христос этому богатому юноше. Иисус Христос на вопрос, как наследовать жизнь вечную, отвечает перечислением 6 заповедей. Да? То есть, если мы посмотрим буквально по тексту, знаешь заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради». «Не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Почему 6? Почему 6 заповедей? Почему не все 10? Давайте попробуем себе представить обстоятельства происходящего. Иисус на протяжении достаточно длительного времени проповедовал в неком городе Н, в пределах иудейских, в иорданской стороне. Это об этом мы читаем выше по тексту. Да? Видно, что Христа приняли хорошо. Христос там говорит достаточно большую проповедь. И после этой проповеди ко Христу начинают прибегать дети, родители их приводят, говорят: «Благословите». Ученики в шоке от такого радушного приема, они не готовы даже подпустить, там вот как security, стали вокруг Христа, чтобы вот на Христа эта толпа вот буквально вот не наступила, да, и Христос говорит: «Да пропустите вы этих детей», да, то есть и Христос благословляет детей. И вот уже Христос собирается идти дальше, да, то есть вот здесь такое было благословение, был такой радушный прием, Иисус уже собирается идти дальше, и тут вдруг неожиданно подбегает к нему этот человек и становится на колени. О том, что это молодой человек, мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Луки говорится, что этот молодой человек еще и был из начальствующих. То есть это кто-то был из руководителей в этом городе. Поскольку Христа хорошо приняли, да, то есть его слушали проповедь, его там не прогоняли, не выгнали из синагоги, там не собрались вокруг с камнями, а даже призвали детей, чтобы благословить, то, скорее всего, мы можем сделать вывод, что начальствующие в этом городе были хорошими. Были хорошими людьми. И это были люди, которые, наверное, жили в духе, вот, так сказать, Евангелия, да, вот, выражаясь современным языком. Эти люди были богобоязненными, наверное, людьми. И поэтому и вот народ такой был. И, скорее всего, этот человек тоже был такой. Его, наверное, уважали. Он был начальствующим, и представьте себе, он был молодым. Обычно начальствующими становятся уже более старшие люди, да, то есть пожилые или люди с опытом, а здесь молодой человек, и он стал начальствующим. Да, то есть определенный парадокс, и он прибегает ко Христу, и этот человек становится на колени. Вокруг стоит толпа, все на него смотрят. Вот толпа стоит, радостно провожает Христа, и здесь этот начальствующий человек становится на колени и задает вопрос. Сам факт того, что этот человек, вот начальствующий, да, уважаемый, подбегает и становится на колени, то есть это определенное, можно сказать, даже унижение, да, тот факт, что он задает вопрос, тем более, да, то есть этот человек должен был все знать, а он здесь неожиданно задает вопрос, тоже в хорошем свете говорит об этом человеке. Этот человек стремится что-то узнать, да, то есть у него есть какое-то определенное развитие. И более того, этот вопрос о его духовном состоянии, да, то есть как мне по-настоящему наследовать жизнь вечную? То есть этот человек на самом деле стремится быть с Богом. И наше сердце, как и сердце Христа, начинает располагаться к этому человеку. Он ищет настоящей вечной жизни. И здесь Христос отвечает про 6 заповедей. Где потерялись оставшиеся 4? Правильно будет сказать не оставшиеся, а первые 4 заповеди. Если мы посмотрим на 10 заповедей, первые 4 заповеди – это заповеди взаимоотношений человека с Богом. Первые 4 заповеди, они как-то регламентируют взаимоотношения Бога и человека. А оставшиеся 6 заповедей – это заповеди о взаимоотношениях между людьми. Это о взаимоотношениях между человеком и обществом, между другими людьми. И как раз эти 6 заповедей и приводит Христос этому человеку. Бог очень хорошо знает душу этого молодого человека. Знает, чем живет эта душа, знает, чем живет этот человек, знает, что у него на сердце. И когда Христос говорит про 6 заповедей, молодой человек, уверенный, с гордостью отвечает, что все он это исполнил. Это представьте себе, каковы ставки. Вокруг стоит море людей. Эти люди знают, вот, где жил этот человек. Они знают, как этот человек руководит. Они знают, как этот человек поступает, и этот человек говорит: «Я это все исполнил». И никто из этого общества не поднялся, не поднял камень и не сказал, что этот человек лжет. Да? То есть тогда же все было серьезно, да? И значит, то, что это сказал человек, это было правдой. Здесь были его родственники, здесь, скорее всего, были, может быть, его там родители, братья, сестры, были друзья, и все они, так сказать, молча подтвердили эти слова, да, то есть все молча сказали, что да, это так, что этот человек на самом деле исполнил все эти заповеди. А Бог видит душу этого человека и знает, что как раз в этом месте есть определенная проблема. То есть те люди, которые стоят вокруг, они могут проверить эти 6 заповедей, но есть 4 заповеди, которые определяют взаимоотношения с Богом. И взаимоотношения с Богом не видит никто, кроме самого Бога. Никто не может из тех, кто стоит вокруг, никто не может сказать, а каковы взаимоотношения с Богом. Никто не может сказать, а исполнил ли оставшиеся 4 заповеди в полноте этот человек. И как раз-таки Бог, Иисус Христос, Он видит сердце человека. Он знает, в каком месте у человека есть проблемы. И поэтому Иисус Христос не спрашивает про эти 4 заповеди. Он не спрашивает, вот как мы читаем в Евангелии, а возлюбил ли ты Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Возможно, этот человек и сам не знал ответа на этот вопрос. Но Бог знает ответ на этот вопрос. Бог знает на самом деле, чем живет этот человек. И Богу не нужно задавать вопрос. Бог уже знает ответ. И как раз-таки в этом вопросе и кроется проблема. Проблема фарисейства. Проблема в том, что человек ставит вопрос каких-либо внешних действий, каких-либо вот внешних заповедей, заповедей взаимоотношений между людьми выше взаимоотношений с Богом. Выше того, что первично должно быть. Выше взаимоотношений с Богом. Да, я приду в церковь, да, я поучаствую в том или ином мероприятии, кому-то помогу, спою песню, расскажу стихотворение или что-то еще, да. Я могу положить денежку в сокровищницу, но все это и многое другое – это фарисейство. Все это фарисейство, если перед этим нет Бога. Если прежде этого не идет исполнение основной заповеди – возлюбить Господа Бога всем сердцем своим. Это то же самое, как если бы мы написали множество нулей и не поставили перед ними никакой цифры. Если не поставили бы перед ними единицу. То есть мы бы как были с нулями, так и остались с этими нулями. Вот сколько нулей не пиши, все равно это будут нули. Но если мы перед этими нулями поставим единицу, то эти нули совсем обретают другой смысл. Или представьте себе разницу между миллионом и одной миллионной. Количество нулей абсолютно одинаковое. И числа одни и те же, да, то есть 6 нулей и 1 единица. Но при этом в одном случае эта единица стоит в начале, а в другом случае стоит в конце. То же самое бывает, когда мы ставим наши взаимоотношения с Богом на последнее место в нашей жизни. Это превращается в фарисейство. Мы обесцениваем все, что мы делаем. Тот молодой человек, скорее всего, вырос в хорошей религиозной семье, и его научили всему закону, и особое внимание он уделил, скорее всего, тем самым 6 заповедям. Он так старался их исполнять, что потерял Бога. Он потерял взаимоотношения с Богом. И как мы видим дальше, что на самом деле и с любовью к ближнему у этого человека были проблемы. Какие-то поверхностные отношения, вот такое формальное исполнение заповеди у него было, а настоящей любви к ближним у него не было. И в этом как раз-таки вся трагедия фарисейства. Без Бога вера превращается в религию. Без Бога наше здесь присутствие, и все, что мы сделаем здесь, все, что мы делаем на протяжении всей своей жизни, вся наша праведность превращается, как говорит Христос, в запачканную одежду. И осознав эту проблему, ученики задают вопрос. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Да, то есть мы видим, они там буквально ужаснулись. И Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. То есть как раз-таки, если мы ставим Бога на первое место, то есть если мы с Богом, мы сможем преодолеть любые трудности. Наша жизнь преображается. С Богом мы сможем исполнить все заповеди. С Богом мы, в конце концов, сможем спастись, и это самое важное. А без Бога мы не сможем ничего. Без Бога все, что мы делаем, оно теряет смысл. Поставьте Бога на первое место, и проблема фарисейства исчезнет сама собой. Вторая не менее важная проблема, с которой мы сталкиваемся в этом отрывке Евангелия, это жертвенность. Проблема жертвенности. Эта история категорически контрастирует с историей про вдову с двумя лептами. Да? То есть там был бедный человек, здесь богатый человек. Та бедная женщина отдала все, что имела в сокровищницу храма, а здесь человек вот не смог отдать все. И нам эти истории кажутся крайне очевидными и понятными. Да? Вот у нас все просто. Да? Там зарплата пришла и так же быстро ушла с этой карточки. Да? Там пришли деньги, да, и потом так же быстро вот на какие-то наши нужды ушли. Да? Там мы не можем себе позволить там, яхты, мы не можем себе позволить там, кругосветные путешествия, постоянный отдых, мы не живем так вот налево и направо, разбрасываясь с деньгами. Да? Мы не богатые, поэтому будь у нас миллиарды долларов, мы бы их с радостью отдали бы Богу, конечно же, да, и потом жили бы так же, как мы сейчас живем, да, то есть вот мы бы жили бы так же, когда нам деньги вот за работу поступают и уходят. То есть для нас это не проблема. Или история с бедной вдовой, да, опять же, вот как мы себе представляем, наверное. Ну, чего ей там стоили эти две лепты? Вот она пришла, положила эти две лепты в сокровищницу, потом пошла на паперти, постояла с протянутой рукой еще 1,5 часа и опять же насобирала эти две лепты, да, наверное. Но вы знаете, когда история не о нас, тогда, конечно же, все кажется весьма просто. И когда история касается нас, Когда вопрос заходит о нас, о нашей жертвенности, тогда, конечно же, все становится гораздо, гораздо сложнее. И в этой евангельской истории мы фактически прослеживаем слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Помните, в Евангелии от Матфея в 6 главе, в 21 стихе Иисус говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». А где наше сердце? До недавнего времени одним из таких, вот знаете, самых интересных, влиятельных, творческих людей в мире был Стив Джобс. Но вот он умер, и с недавнего времени фактически его место занял такой известный, наверное, в определенных кругах предприниматель, изобретатель Илон Маск. Это достаточно молодой человек, он вот такой перспективный, интересный, активный, харизматичный. Этот человек вот на заре своей жизни он разработал интересную вот систему электронных платежей. Он же впервые с нуля разработал, буквально с нуля разработал конкурентоспособный, всемирно известный полностью электрический автомобиль Tesla. Его компания создала очень емкие и мощные батареи, которые позволяют делать дома абсолютно автономными. Он впервые создал частную космическую компанию, которую удалось совершить частной компании от полета в открытый космос. И у него есть множество других проектов, которые абсолютно инновационные. Это то, чем никто не занимается другой, и то, чем боятся заниматься другие люди. И этот человек, он на 100% поглощен своими идеями. В определенные проекты он выкладывает все свои деньги. Он выкладывает все свое время, не имея ни малейшего представления о перспективах этих проектов. У него есть некая идея, и он... Вот все, что у него есть деньги, все до последнего цента вкладывает в этот проект, и он, возможно, останется банкротом. Возможно, этот проект прогорит, возможно, конъюнктура рынка не сыграет, но он готов на это потратить все. Для него вполне очевидно, что проекты, которыми он занимается, что это гораздо важнее, чем те миллиарды долларов, которыми он владеет. Ни золото, ни дома, ни яхты, для него это не важно. Для него важны проекты, которыми он занимается. Он ради этих проектов готов пожертвовать всем. Ради этих проектов он дважды разрушал свою семью. А где наше сокровище? Где мое сокровище? Где ваше сокровище? Что играет значительную роль в вашей жизни? Что, как для Илона Маска, имеет ключевую роль в вашей жизни? На что вы готовы потратить все? Возможно, для кого-то это деньги. Возможно, для кого-то это власть или социальное положение, жизненный комфорт или что-то еще. Для кого-то, вероятно, может быть, это какие-то образовательные проекты, научные проекты или что-то еще. Для каждого это что-то свое в жизни. Каждый человек уникален. Для кого-то вот в современном мире, вероятно, сложно представить жизнь без интернета, без социальных сетей, без магазинов, без покупок, без хорошего заграничного отдыха, без глянцево-гламурной жизни или без чего-то еще, да, без каких-то, может быть, деталей. Конечно же, невозможно перечислить все, что есть в жизни человека. А можете ли вы себе представить жизнь без Бога? Вот можете ли вы себе представить жизнь вот завтра? Представьте себе, Бога нет в вашей жизни, а вы продолжаете жизнь точно так же. Вот что изменится в жизни? Если ничего не изменится, если изменится только те 2 часа, которые мы тратим в воскресенье на богослужение, значит, Бог не является краеугольным камнем в нашей жизни. Бог не является краеугольным камнем всей нашей жизни. Значит, что-то занимает место Бога. И это что-то как раз и является тем самым нашим сокровищем. И если не изменится положение вещей в нашей жизни, то очень скоро мы встанем перед этим выбором. Отдать эту ценность Богу и оставить все как есть. И вопрос не обязательно будет носить финансовый характер. Возможно, Бог будет призывать нас на какое-либо служение, да? То есть, возможно, нам придется поменять место прописки, возможно, нам придется что-то продать, что-то отдать кому-то, что-то пожертвовать или еще как-то. Возможно, Бог будет призывать нас на какое-то служение, а мы скажем: извини, у меня тут другие дела. У меня тут работа, у меня тут двое детей, а у меня тут вот я только обосновался, я только переехал, извини, вот я только вот еще даже не успел здесь комфорт нормально здесь себе обустроить, да. Возможно, у меня там есть какие-то служения тоже, да, возможно, у меня есть дом, земля, помните, как в той притче. Возможно, я в этот день работаю или что-то еще. Но во всех этих историях, отвечая таким образом, мы, как тот самый юноша, отходим от Бога. Мы отходим от Бога, и в итоге мы отходим с печалью, потому что мы самого главного теряем, мы теряем спасение. А уход от Бога – это есть не что иное, как духовная смерть. Нет ничего хуже этого. И это самая большая проблема. Что же происходит, если Бог – наша главная ценность? Если Бог – наша главная ценность, если следование за Христом – наша главная задача, то вопроса жертвенности для нас почти нет. Да, это сложно. Да, это трудно. И мы об этом еще будем говорить в третьем пункте. Но если мы видим перед собой Христа, если мы верим, что идем за Христом, то в таком случае для нас самая большая жертва – это жертва, которая была за нас заплачена на кресте. Это жертва, благодаря которой мы обрели спасение. И все, что мы делаем, все, что мы можем пожертвовать для Христа, это все будет казаться какой-то мелочью, каким бы значительным это ни было. И тут еще важен такой момент, что настоящая жертвенность, она скрыта от внешних глаз. Зачастую это решение между человеком и Богом. Зачастую это решение о жертвенности, оно не лежит на поверхности. Это то решение, которое невозможно так увидеть внешними, вот нам с вами, да? То есть это решение, которое принимает человек в сердце. И в нашей церкви я часто вижу, как некоторые тратят свои отпуска, тратят деньги, тратят время, тратят выходные, чтобы поучаствовать в каком-то служении, чтобы кому-то помочь, чтобы поехать в какое-то служение или в какую-то поездку. Я вижу, как кто-то, не имея особых средств или возможностей, помогает кому-то другому, в ком видит нужду. Кто-то кому-то передает какие-то вещи. Кто-то для кого-то что-то жертвует, что досталось для этого человека весьма дорого. Кто-то вот постоянно о ком-то заботится. И здесь видно эта жертвенность, видно эту любовь. И эта любовь не афишируется. Зачастую об этом никто не узнает. Зачастую никто не увидит об этой жертвенности. Но об этом знает Бог. Бог знает, чего стоила для нас эта жертва. Друзья, это весьма важный момент. Это весьма важный момент нашей веры. Богу абсолютно не нужна вера, которая для нас ничего не стоит. Если для нас вера – это просто как определенный аксессуар в нашей жизни, то это не вера. Чего стоит для нас следовать за Христом? Что мы платим в своей жизни за то, что мы следуем за Христом? Если это не стоит ничего серьезного, то это не жертвенность. Третья проблема – это проблема определенного страха. Страха перед неопределенным будущим. Есть такая проблема, и эта проблема не нова. Как мы видим из этой евангельской истории, что уже тогда учеников волновал вопрос – как они будут жить дальше, да? То есть ученики оставили все. Мы видим, что вот ученики оставили свой бизнес, они вот ловили рыбы, ловили фактически, вот у них был рыболовный промысел, и они оставили этот бизнес и последовали за Христом. Они оставили все. Оставили свои дома, оставили семьи и последовали за Христом. И я уверен, что после того, как Христа распяли, у них этот вопрос стоял еще более серьезно. Представьте себе, вот они следовали за Христом на протяжении 3 лет. И представьте себе, Христа распинают, они сидят вот в этой горнице, и вот они, наверное, думают, как же им жить дальше. Да? То есть мы оставили все. Там, где наши лодки эти рассыпались, да, там, где наши сети, их тоже кто-то там уже давно увел. Торговцев, с которыми у них были налажены связи, тоже уже там нашли другие. А как же жить дальше? И наверняка любой по-настоящему верующий человек, по-настоящему жертвенный христианин в определенный момент своей жизни задается вопросами. Как и на что мне теперь жить дальше? Да? То есть вот у меня был какой-то выбор, вот можно было что-то сделать так, но это было бы, вот, наверное, в ущерб моему служению, и можно было бы поступить так, но это было бы в ущерб моему вот какому-то другому, да, то есть финансовому положению или там жизненному комфорту или чему-то еще. Но вот как жить теперь мне? Да? То есть я сделал этот выбор, выбор в пользу Христа. Как я прокормлю свою семью? Где мы будем жить? Как мы будем жить? На какие деньги мы будем жить? Почему у людей, которые ничего не сделали для Бога, почему для людей, которые ничего не пожертвовали для Христа, у них есть все, а у меня нет ничего? Ну, или почти ничего, да? Когда, наконец, начнутся те самые благословения, о которых мы поем в церкви, о которых нам говорят в церкви? Когда, наконец-таки, я смогу вот успокоиться и жить нормально, да? То есть я смогу полностью сосредоточиться на служении Богу? Когда я смогу, наконец-таки, успокоиться и вот служить Богу, да? А почему мне постоянно приходится вот отвлекаться на какие-то вот эти жизненные моменты, на что-то еще, да? И так далее. И перечень этих вопросов, его можно постоянно расширять. Ну, во-первых, справедливости ради надо отметить тот факт, что все люди на этой земле не знают, что готовит им грядущий день. И даже самые богатые люди постоянно думают, как сберечь эти деньги, которые у них имеются, как правильно вложить и как не прогореть на том, что у них есть. И я думаю, даже не стоит говорить про то, что люди, которые живут, может быть, на одном социальном уровне с нами, они тоже гораздо больше заняты этими вопросами. Они пытаются как-то обустроить свою семью. Они берут ипотеку на всю свою жизнь, чтобы попытаться как-то вот с лучшим комфортом прожить и так далее. Да? Делают какие-то вклады, пытаются куда-то какие-то вложения сделать и так далее. Пытаются собирать сбережения, планировать наперед и так далее. Но есть одно большое но. У них нет Христа. У них нет Бога. У них нет Бога, которому подвластно все в этом мире. Бог, на которого не влияют курсы мировых валют. Бог, на которого не влияют котировки бирж, который не завязан на цену на доллар, там, на нефть, на золото, на что-то еще. Бог, у которого в руках есть весь мир. Бог, в руках у которого есть все возможности, все ресурсы. Бог, которому принадлежит этот мир. Бог, который является создателем этого мира. И в истории христианства мы видим множество историй, когда люди жертвовали, отдавали, и, как вот здесь говорится, в этой истории приобретали гораздо больше. И более того, в истории нашей церкви, в истории нашей жизни есть все необходимые факты, доказывающие, что человек, который следует за Богом, человек, который живет жертвенностью, который следует за Христом, он никогда не останется в убытке. Бог благословляет. И не обязательно это будет что-то финансовое. Не обязательно это будет так, как мы этого ожидаем. Не обязательно это будет то, что мы ожидаем. И в этом вопросе самое главное – довериться Богу. Зачастую люди, доверяющие Богу, они не знают, куда они идут. Они как будто бы наступают на пропасть, и буквально перед ними вырастает мост. Мы следуем за Христом, и поэтому мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Как раз таки потому, что мы следуем за Христом, и потому, что перед нами этот путь прошел Бог. Там есть путь, и мы знаем, куда мы идем. А люди, которые ходят вокруг нас, как раз таки, они не знают пути, потому что перед ними нет Христа. Мы христиане, более того, поэтому мы есть друг у друга. И это хороший призыв для каждого из нас видеть нужду другого, да, то есть другого человека, который такой же жертвенный, и помогать поддерживать его тем, чем мы можем. Именно поэтому христианство, оно всегда и славилось тем, что в христианстве люди сплоченные. У христиан нет проблемы в чем-либо. И кроме того, у нас есть Бог. Бог, который обязательно нас поддержит, да? Бог, который побудит кого-то помочь нам, если у нас есть нужда. И таким образом, каждый из нас, кто следует за Христом, имеет благословение от Бога. Вот, друзья, собственно говоря, и все вопросы, которые мы встречаем в этом отрывке Евангелия. Вопрос фарисейства, вопрос жертвенности, вопрос уверенности в завтрашнем дне. Каждый из этих вопросов, с одной стороны, весьма прост. И, ну, то есть, казалось бы, наверное, на них просто ответить. Но каждый из этих вопросов весьма острый и болезненный, когда речь заходит о нашей жизни, когда речь заходит по-настоящему о каких-то существенных частях нашей жизни. И в этой связи важно следовать за Христом, следовать по-настоящему, чтобы Христос был нашей ценностью, чтобы Христос был тем, за кем мы по-настоящему следуем. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.